продолжаем наш разговор о классической музыке. В предыдущих лекциях мы с вами очень конспективно и кратко рассматривали музыкальное искусство восьми столетий, с начала зарождения профессиональной музыки в X веке и до XVIII века. Конечно, этого явно недостаточно, но, как говорил Козьма Прутков, нельзя объять необъятное. К этой уже далекой от нас эпохе, далекой по времени, но прежде всего далекой по мировосприятию, по эстетике, по всем сторонам человеческой жизни, мы будем не раз возвращаться, объясняя через обращение к средневековому мировоззренческим и эстетическим принципам те или иные явления даже и нашей современной культуры. Итак, мы подошли с вами к XVIII веку, который для истории музыки имеет особое значение. Именно 18-е столетие дало нам имена величайших композиторов, когда-либо живших, творивших на земле – Баха, Генделя, Гайдна и Моцарта. И именно 18-е столетие оказалось рубежом, разделяющим две эстетики, две музыки – старую, которая заканчивается в творчестве Баха и Генделя, и новую, начинающую выходить из-под пера Гайдна и Моцарта. И прежде чем мы начнем знакомиться с этими великими творцами, нам нужно объяснить вот это различие между старой и новой музыкой. Оно очень важно, особенно для тех, кто стремится оценивать явление искусства с духовной точки зрения. Да и для нашей повседневности все это, я считаю, остается весьма актуальным. Общая линия развития европейского христианского человечества проходит через несколько, я бы сказал, эр. Это поздняя античность, средневековье, возрождение и новое время, которое уже полностью сформировалось в эпоху Просвещения. Не вдаваясь в изложение и объяснение исторических и культурно-социальных процессов, это выходит за рамки нашей темы, скажу лишь, что, опять же говоря, очень кратко и схематично, общий религиозный вектор европейской жизни шел от всеобъемлющего теизма во время Средневековья к деизму нового времени. Напомню вам, что деизм – это такая точка зрения, которая как бы выносит Бога за скобки нашей жизни и нашего мира. Эта концепция утверждает, что Бог, сотворив мир, потом устранился от всякого него вмешательства, всякой связи с миром, предоставив вещам жить и развиваться по своим собственным законам. Это деизм. А после деизма наступила эпоха атеизма. Символом последнего является известное событие Великой Французской революции 1789 года, когда на престол одного из храмов Парижа осатаневшие революционеры посадили голую проститутку. Параллельно этой общей религиозной линии шло изменение в эстетике, в частности в музыке. Начиналась профессиональная музыка в пространстве сакрального, божественного. Музыка и по содержанию, и по применению принадлежала, с одной стороны, непосредственно церкви, сопровождая богослужение. С другой, музыка была чрезвычайно распространена в повседневной жизни и быту христианского европейского города. Первая стадия музыкального искусства, следовательно, это божественное, это некое такое сакральное пространство. Вторая стадия – это свободное искусство. Музыка стала уже собственным искусством, то есть особым видом художественного проявления человеческого творчества, но не оторвалась от богослужения, а также повседневного, в достаточной все же степени христианизированного быта. А главное, музыка, став искусством, продолжала нести в себе те смыслы, которые связывали ее с богослужением и со сферой божественного. Наконец, третья стадия музыки и искусства вообще – это стадия автономного искусства, когда музыка окончательно вычленяется из церкви и из бытовой жизни, особенно важно то, что меняется ее внутренний источник. Эта перемена пришлась на XVIII век. Ее почти нет у Гайдна, в значительно большей степени вот эту перемену можно увидеть у Моцарта. И, наконец, в творчестве Бетховена новые смыслы утвердились в музыке уже окончательно. Рассмотрим это немного более подробно. Итак, самое важное здесь – это перемена внутреннего принципа, той основы, на которой создается художественное эстетическое явление. Здесь нужно уточнить терминологию, потому что обычно классической музыкой в нашем обиходе называют всю профессиональную академическую музыку, подчеркиваю, отличие от джаза, поп, рок, фольк и прочих музык. Музыковедение этот термин употребляется более строго. Классическая музыка – это та, которая соответствует общей эпохе классицизма, Под это определение подпадает творчество Гайдна, Моцарта и Бетховена. Музыка Баха и Генделя, например, это не классическая музыка, а музыка эпохи барокко. Я буду, чтобы не вносить путаницу и не загружать вас излишними музыковедческими подробностями, употреблять термин «старая и новая музыка». Условно говоря, Бах является завершителем церковной линии старой музыки. Гендель – светской. Гайден, самый, пожалуй, загадочный и недооцененный великий композитор, остается в сфере идей старой музыки, но творит и выковывает формы музыки новой. А Моцарт уже являет новую музыку во всех своих принципах, которые окончательно утвердит в своем творчестве Бетховен. Я не случайно останавливаюсь на всем этом. Без уяснения некоторых вещей этого рода очень трудно вникнуть в суть старой музыки. И поэтому мы до сих пор можем ощущать, что нам музыку 19 века слушать гораздо легче, чем музыку 16 и 15 века. А вот, скажем, весь 19 век считалось, что музыка как искусство вообще начинается только с Бетховена, но в крайнем случае с Моцарта, а то, что до них считалось какой-то подготовительной такой, подготовительными упражнениями для того, чтобы в творчестве Бетховена сформировалась, наконец, музыкальная эстетика, приемлемая для большинства. Итак, в чем принципиальное внутреннее различие старой и новой музыки? Коренится это различие, во-первых, в изменившемся восприятии статуса самого человека в результате той смены эр, эпох, которую я упомянул. Вот что пишет об этом замечательный современный композитор и философ, преподаватель Московской духовной академии Владимир Мартынов. Цитата. «Человек перестает пребывать в мире и Боге и начинает существовать наряду с ними, сам по себе. Это приводит к перемене статуса музыки, ибо как небесное пение ангелов, так и космическое звучание остаются за пределами зоны жизни человека нового времени, в результате чего само наличие музыки в мире начинает зависеть только от человека. Если ранее музыка была тем, что существует вне человека и помимо человека, то теперь музыка становится тем, что существует только в человеке и только через его усилия. Человек не может воспроизводить того, в чем он не пребывает, но человек может производить представление о том, с чем он соприкасается. Отныне музыка перестает быть воспроизведением неких божественных или космических моделей и становится производством представлений, при помощи которых человек упорядочивает свои взаимоотношения с миром и Богом. Музыкальные произведения становятся предметом переживания, а вследствие этого музыка начинает расцениваться как выражение жизни человека». Конец цитаты. То есть, если раньше основная идея музыки старой заключалась в том, что она отсылала человека к мировой божественной гармонии, то теперь музыка вместо вот этого воспроизведения, отсылки, подобия, уподобления этой гармонии становится упорядочиванием представлений о человеке, Боге и мире. В этом, собственно, и суть классической музыки – упорядочивание представлений. Это точка зрения Владимира Мартынова. Такое сущностное изменение приводит к коренному изменению самой структуры музыкального языка. Вся старая музыка основывалась на технических принципах контрапункта, полифонии, то есть абсолютного равноправия и одинаковой ценности и весомости всех звучащих голосов. Новая музыка вызвала к жизни мелодико-гармонический склад музыкальной фактуры. Старая музыка оперировала сложнейшей системой сочетаний музыкальных интонаций. Эта система позволяла через смену и сочетание символов осуществлять отсылки к домузыкальным таким вот онтологическим основаниям. В старой музыке не было мелодии как таковой, вместо нее существовала тема, то есть мелодия, не имеющая самостоятельной музыкальной ценности. Даже григорианский хорал имел прикладную, богослужебную, а не, собственно, музыкальную как искусство ценность. Художественная ценность возникала в сочетании тем. Кроме того, музыка была, так сказать, очень текучей, непрерывной, по аналогии с фигурой круга, через что символизировалось непрестанное, не имеющее пауз, ангельское словословие Бога. Новая музыка в основу свою положила именно мелодию, то есть самодавляющее выражение эстетически прекрасного. Прочая ткань музыки свелась к сопровождению, аккомпанементу. Мелодия получила четкое членение на периоды и фразы. Музыкальное развитие стало, как мы сейчас говорим, квадратным, линейным. Проиллюстрирую сказанное двумя примерами. Тем более, что пора вам уже и передохнуть от всего этого теоретизирования и послушать, собственно, музыку. Вот идеальный пример полифонической музыки. Девятый контрапункт из искусства фуги Баха. Вы услышите, как четыре равноправные мелодии, темы, налагаясь друг на друга и развиваясь каждый по-своему, слагаются в изумительное гармоническое целое. И как весь этот музыкальный комплекс прямо-таки возвышает душу, являясь вот в подлинном смысле подобием и отсылкой к онтологической божественной гармонии. А вот идеальный же пример мелодико-гармонической музыки, знаменитая серенада из квартета Гайдна, опус 3, номер 4. Этот квартет и искусство фуги Баха отделяют всего десяток лет. Но обратите внимание, как изменилась фактура музыкальной ткани. Самодавляющие мелодии и скромный аккомпанемент, четкое членение музыки на квадраты. Очевидно, что такая музыка уже не является такой прямой отсылкой, что ли, к мировой гармонии. Она уже не нечто объективное, а уже переживание гармонии самим человеком, душой человека. Это прекрасные, чистейшие, даже религиозные переживания, но уже вполне субъективные по своему характеру. был Гайден серенада. Вы могли сравнить полифонический и гармонический стиль, совершенно отличающийся друг от друга. Я сказал уже, что старая музыка в своих полифонических, контрапунктических формах обладала способностью служить некой системой отсылок к онтологическим и божественным смыслам. Посредством, во-первых, числовой символики, что было более характерно для музыки Средневековья, а во-вторых, музыкально-риторических фигур, тоже ближе к Возрождению и к Новому времени. Эти фигуры обозначали то или иное явление или состояние во взаимоотношениях Бога, мира и человека. Вот посредством всего этого старая музыка, пользуясь принципами подобия, аналогии и соответствия, давала возможность человеку вполне реально подключиться, что ли, разумеется, на душевном уровне, добавлю это разъяснение из православно-аскетических позиций, так вот, давала возможность подключиться к некой реальности объективного и субъективного, божественного и человеческого, макрокосма и микрокосма. Новая же музыка стала основываться не на принципах подобия и отсылок, а на принципе переживания. То есть то же самое, но не отсылается, а переживается. Уточняя дальше, отмечу еще вот что. Старая музыка указывала на то или иное чувство или страсть. Она как бы созерцала данные чувства со всех сторон и, главным образом, в его всецелой связи с Богом, миром и другими людьми. Это называлось теорией аффектов. Аффект – это созерцаемое чувство, представляемое чувство. Не переживаемое, а именно вот созерцаемое и представляемое. Новая музыка стала показывать и выражать само чувство или страсть как таковые, как бы переживать их сама. И не только показывать, но и повествовать о них в их развитии вот таким автономным образом. В результате этого исчезли отсылки к объективному предметам музыки, как, собственно, и всего искусства нового времени, стало автономное человеческое существо – пусть даже и переживающие самые высокие религиозные чувства. Давайте сравним эти вещи на музыкальных примерах. Вот ария из кантаты Баха номер 123 на праздник Благовещения. Текст арии таков. «Ни тяжкий крестный путь, ни горьких слез вкушенья не страшит меня. Когда вздымается ненастье, мне Иисус не спосылает спасение и свет». Ария состоит из трех частей. Первая часть отсылает нас в сферу скорбных созерцаний, и в партии гобоев непрестанно проводятся символы креста и скорби. Арию исполняет два гобоя, тенор и орган. Каждое слово наделено музыкальным символом. Скажем, слово «шрект» – «страшит» – пропевается на мотив страха. Если вы будете внимательно слушать, вы это услышите. Такое чрезвычайно изощренное и изысканное искусство позволяет выразить вполне определенный аффект – тихое переживание скорби. Вторая часть арии, в свою очередь, распадается на два эпизода. Первый – на слова «когда вздымается ненастье». И в музыке, разумеется, немедленно вздымается символическое ненастье, записанное вполне определенными риторическими вот этими символическими музыкальными фигурами. На словах же «мне Иисус не спосылает спасение и свет» возвращается образная сфера первой части арии. И мы видим, почему, собственно, переживание скорби именно тихое и умиротворенное – потому что Иисус своим светом и спасением умеряет эту нашу скорбь. Затем целиком повторяется первая часть арии. Обратите внимание, несмотря на столь богатую палитру звукоизображения, все звукоизображение остается статичным и, так сказать, круговым. Звуками очерчена некая отсылка к всесторонне созерцаемой сфере скорби и утешения во Христе, но не показано ни развитие чувств, ни нарастание переживаний или что-то вроде этого. На сферу душевно-духовную лишь указывается, к ней музыка отсылает, но не более того. Давайте послушаем эту арию. Еще раз напомню текст. «Ни тяжкий крестный путь, ни горьких слез вкушенья не страшит меня. Когда вздымается ненастье, мне Иисус не спосылает спасение и свет». И затем опять повторяется первые три строчки. «Ни тяжкий крестный путь, ни горьких слез вкушенья не страшит меня».
Kreuzes Wenn die Ungewitter toben, sendet Jesus mir von oben, mir von oben Heil und
Иоганн Себастьян Бах, кантата номер 123 на праздник Богоявления, ария. Вот вершина старой музыки, наполненная отсылками, символизмом. А теперь для сравнения абсолютное же и совершенное выражение музыки новой. Оратории Гайдна «Времена года», вершина его творчества, ария из части «Осень», изображающая охоту. Тут уже явное и прямое звукоизображение, никаких отсылок и символов, все предельно реалистично. Музыка показывает гонку в полях и даже собачью стойку, как собака замирает перед дичью. Блеск выстрела, грохот выстрела, нарастающее возбуждение охотников, не нужно даже и текст приводить, все ясно. Все чувства в развитии, и нетерпение охотников, и сам выстрел, и восторг добычи – вот реалистическая музыка нового времени.
Feinde zu entgehen, erblickt der scheue Vogel sich, doch rettet ihn nicht schneller Flug. Es blitzt, es knallt, ihn erreichet das Blei und wirft ihn tot außer Luft herab. Dem nahen Feinde zu entgehen, erblickt der scheue Vogel sich, doch rettet ihn nicht schneller Flug. Ihn erreichet das Blei und wirft ihn tot, und wirft ihn tot aus der Luft herab. Und wirft ihn tot aus der Luft herab.
Сцена «Осенняя охота» из оратории Йозефа Гайдна «Времена года». Может быть, вы обратили внимание, слушая Баха, а затем Гайдна, на совершенно разный способ восприятия, который требует старая и новая музыка. Поговорим об этом подробнее, ибо разница восприятия составляет, наряду с изменившимся внутренним началом самой музыки, второе важнейшее различие между старой и новой музыкой. Дело в том, что старая музыка не предполагала специального слушателя. Вся музыка была, с одной стороны, прикладной, а с другой стороны, бытовой, в лучших смыслах этого слова. Что я имею в виду? Музыкальная культура Средневековья и Возрождения распределялась по трем сферам. Первое – это богослужение, церковное искусство. Очевидно то, что не музыка здесь предназначалась для специального, так сказать, выделенного слушания, а музыка была частью уставного богослужения. Вторая сфера – церемониальная. В дворцах аристократии и в городской жизни вообще музыка играла очень важную роль. Городские процессии, шествия, торжества, парадные трапезы, дворцовый церемониал – все сопровождалось музыкой. Однако это не было специальным услаждением эстетических чувств слушателей, а традиционная, если хотите, тоже уставная повседневная жизнь людей. Наконец, третья сфера – это досугово-домашняя музыка. Надо напомнить, что в те времена не было ни радио, ни телевидения, ни кинематографа, ни компьютеров, ни дискотек, ни клубов. Люди проводили свой досуг за пением и игрой на доступных в домашнем быту музыкальных инструментах. И здесь не было специальных слушателей. Человек сам играл и пел музыку для себя, для своего узкого круга, для своих домашних. Важнейшим фактором здесь является, на мой взгляд, следующее обстоятельство. Человек не являлся потребителем музыки, а профессиональные церковные и городские музыканты не были ее интерпретаторами в современном смысле. То есть музыканты не выражали свои чувства и свой внутренний мир посредством музыкального произведения, как в наше время. Человек был в полном смысле сотворцом, соавтором музыки. В церкви музыка требовала от него молитвы, в церемониалах непосредственного участия. В быту человек сам исполнял музыку. Даже самый на поверхности взгляд пассивное восприятие требовало от людей сотворческого в этом участия. Вот мы прослушали с вами арию из кантаты Баха. Для того, чтобы ее понять и оценить, необходимо было знание всех символов, отсылок и подобий, которыми проникнут каждый момент баховского сочинения. Это очевидное сотворческое участие, потому что в нотах не записывалась полнота смыслов, а человека требовалась, так сказать, творческая доработка, допонимание, дочувствование произведения. Совсем не то в новой музыке. Ария из оратории Гайдна ничего такого от нас не требует. Просто слушай, наслаждайся и следи за разворачиванием гениально представленных музыкально-изобразительных событий. Итак, в результате смены парадигм в музыке появился слушатель как таковой. А вслед за этим в музыку, в искусство и в жизнь вообще вошел принцип, определяющий всю нашу современную жизнь, но совершенно чуждый средневековому теистическому миросозерцанию. Я имею в виду принцип entertainment – развлечения и потребления развлечений. Музыка, как и религия, искусство вообще, перестало быть самой тканью жизни. И, потеряв отсылки к Богу и уподобление божественной мировой гармонии, стало субъективным искусством. Принцип обособленного развлечения потянул за собой структуру потребления музыки как автономного искусства. Появились выделенные места только лишь для слушания музыки – оперные театры, концертные залы, выделенное время, специальные вечерние, как правило, часы досуга. Специальная индустрия появилась – нотопечатание, антреприза в 20 веке, звукозапись и так далее. Изменилось и само бытование музыкальных форм. Начиная с Бетховена, например, стало возможно писать церковные последования, например, мессы, реквием и тому подобное, не для богослужения, а исключительно для концертных залов. Тут надо сказать, что я говорю об этом безоценочно. Не в категории «хорошо-плохо». Музыка, искусство невербальное, черты нового и старого переплетаются в ней до сего дня. А гениальные творцы музыки были, разумеется, куда глубже, богаче и сложнее, чем эти наши схематические, в достаточной степени условные рассуждения. Но если, так сказать, разводить по полюсам, то вот каким все это можно проиллюстрировать примером. Очень характерно. Старая музыка не могла изобразить зло в силу именно своей объективистской отсылочной основы. Художественное эстетическое явление никак не могло отсылать ко злу и уподобляться ему, ибо в рамках средневекового мировоззрения произведение искусства тут же переставало быть художественным и эстетическим. Мало того, этого никак не позволяла этика, которая составляла в те времена одно целое со всем комплексом проявлений человеческой жизни. Новое искусство зло изображает, мало того, нередко доходит и до того, что уподобляется ему и само становится им. Бах не мог изобразить нечто злое, не потому, разумеется, что ему таланта не хватало, а потому что основа искусства была другая, потому что изображать злое – это значит впускать злое в жизнь. А, скажем, Шостакович изображал зло, разумеется, с обличающей гуманистических позиций, но, тем не менее, ему это позволяло делать именно развитие искусства нового времени, некоторые черты которого мы сегодня с вами рассмотрели. В следующий раз мы продолжим наши рассуждения о различии старой и новой музыки, но уже на примерах тех музыкальных жанров, которые сложились к тому времени.